Служение Слова Истины представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание к Филимону. Духовный портрет христианина, способного прощать.
Знаем Бога настолько, насколько знаем мы Его Слово. Мы видим Бога настолько, насколько мы углублены в Его Слово. Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте послание к Филимону. Послание к Филимону. Сегодня нам предстоит исследовать стихи с 1 по 7. Стихи с 1 по 7. Давайте прочитаем этот отрывок. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую ты имеешь к Господу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе, ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Как мы уже говорили в предыдущей проповеди, делая обзор этого послания, такое у нас прозвучало вступление к этому посланию, для понимания данной книги Нового Завета особое значение имеет знакомство с сюжетом, благодаря которому она и была написана. Читая все это послание, очевидным становится следующий сюжет. От известного служителя Колосской церкви Филимона, богатого, состоятельного человека, убежал раб по имени Онисим. Раб, которого, скорее всего, любили, которому доверяли. И этот раб не просто убежал, он нанес ущерб тем, что убежал. Вот если бы вы понимаете, что рабов воспринимали как собственность, как лошадь или какие-то ценности. И как, если бы от вас ушла лошадь, это уже материальный ущерб, не так ли? Поэтому, когда Онисим убежал от Филимона, он уже нанес материальный ущерб ему. Но он усугубил дело тем, что еще и ограбил Филимона. И, пытаясь скрыться в многолюдном городе, Онисим обосновался в Риме и по Божьему провидению встретился с апостолом Павлом, который находился там в тюремном заключении, ожидая суда перед кесарем, перед императором. Павел благовествовал Евангелие Филимону, и Филимон уверовал. Уверовал и рассказал непростую историю своей жизни. Рассказал о том, что он беглый раб, что он ограбил Филимона. И Павел, по Божьему провидению, знал Филимона. И Павел привел Филимона к вере. Таким образом, и хозяин беглого раба, и сам беглый раб, все они были духовные дети святого апостола. И Павел решил помочь Онисиму. И он написал послание Колосской церкви и послание к Филимону и передал эти два послания. И в послании к Филимону он просит его простить беглого раба. Но он просит его так осторожно, дипломатично, вежливо, просит простить беглого раба, но не просто простить, не просто исполнить христианский долг, а простить как-то необыкновенно, простить как-то по-особому, простить так, как, наверное, прощать по-человечески вообще невозможно. Он просит не только прости его самого, не только прости вот тот факт, что он от тебя убежал, не только прости тот факт, что он тебя обокрал, просто его долг спеши на нет. Он говорит еще, прими его как мое сердце, то есть встреть его как святого апостола. Приходит беглый раб, Его вообще по закону должны были казнить. В лучшем случае выжечь на лбу раскаленным железом букву «F» от латинского «фугитив», «беглый». Вместо этого его встречают, наверное, дают ему лучшую одежду, лучшую комнату в доме, лучшую пищу, лучший прием. Кто же может даровать такое прощение? А вы бы могли так простить? Какими качествами должен обладать человек, чтобы так прощать? Можете ли вы представить духовный портрет того, кто так прощает? Некоторое время назад мне показали книгу, в которой автор учит определять черты, характер человека по внешности. Читателям предлагается по форме бровей, овалу лица, разрезу глаз и форме губ научиться определять внутренние качества людей. Если бы все, что написано в этой книге, было правдой, в чем я лично сомневаюсь, например, посмотрите на женщин, как они меняют свою внешность, мы могли бы составить портрет доброго, любящего, прощающего человека. Если бы все написанное в этой книге было правда, мы бы могли бы составить портрет прощающего человека. Фоторобот и так вот на экране вам и высветить. Прощающий человек выглядит вот так. Насколько вы на него похожи, чем более вы на него похожи, тем более вы прощающий. Чем менее вы на него похожи, тем менее вы прощающий. Я думаю, это вызвало интерес и ажиотаж среди народа Божьего. Но таким путем мы не пойдем. Сегодня нам предстоит составить духовный портрет способного прощать. Это будет портрет Филимона. До нас не дошло изображение Филимона, у нас нет его фотографии. Наверное, это и хорошо, потому что многие мгновенно превратили бы это изображение в икону, поклонялись бы ей. Итак, у нас нет фотографии Филимона, но на основании первых 7 стихов мы можем сделать достаточно точное описание его духовных черт. Мы можем составить духовный портрет способного прощать. Как выглядит такой человек в духовном смысле? Конечно, обучение, как говорит Писание, и как это явно из практики, очень хорошо проходит в сравнении, когда мы что-то правильное сравниваем с чем-то неправильным. Поэтому, прежде чем описать прощающего человека, я хочу несколько слов сказать о непрощающем. Духовный портрет непрощающего. Непрощающий зациклен на своей обиде. Он постоянно думает о нанесенном ему оскорблении, о том, насколько с ним несправедливо обошлись. Непрощающий наполнен негативными чувствами к обидчику, может быть, даже его ненавидит. Я надеюсь, никто не выкрикнет: «О, это моя жена!» Или «Это мой муж!» Держите себя в руках. Непрощающий стремится отомстить обидчику и желает ему неуспеха и падения, и в случае его неуспеха радуется. В общении непрощающий становится чрезмерно резким, раздражительным, агрессивным, в лучшем случае просто замкнутым. Грех непрощения делает человека открытым перед кознями сатаны. Грех непрощения делает человека непригодным для поклонения Богу. Если кто-то сегодня сюда пришел в сердце с грехом непрощения, то Бог не может принять ваше поклонение, не может принять ваши материальные жертвы, не может принять ваше пение, ваши молитвы, потому что Иисус сказал, что прежде следует оставить свой дар и пойти простить, насколько возможно иметь мир с вашей стороны, примириться. В общем, непрощение разрушает семьи, церкви, разлучает друзей. Сказав об отличительных чертах непрощающего человека и упомянув о печальных последствиях непрощения, Давайте перейдем к рассмотрению пяти отличительных черт, способного прощать. Пять отличительных черт, способного прощать. Первая отличительная черта, способного прощать – умение сотрудничать. Стих 1-3. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Первая отличительная черта, способного прощать, умение сотрудничать. Каждая фраза этих вступительных стихов подчеркивает, что Филимон был действительно человеком, способным сотрудничать с самыми разными людьми. Прежде всего, обратите внимание на самую первую фразу послания. «Павел – узник Иисуса Христа, и Тимофей – брат». В письмах того времени автор обычно подписывался в начале. Сегодня мы, если пишем письма, наверное, сейчас их пишут в основном по электронной почте, да, то подписываются в конце письма. В те времена подписывались в начале, так как нужно было понять, с кем человек говорит. Точно так же, как сегодня при телефонном разговоре, если у вас нет определителя на телефоне, а у всех он почти есть, но когда их не было определителей, то требовалось прежде всего представиться, для того, чтобы было понятно, с кем идет разговор. Итак, в соответствии с нормами того времени, Павел представляет себя в начале послания, говорит, Павел – узник. И вообще это характерно для всех писем Павла. Здесь нет ничего необычного в том, что Павел начинает послание со своего имени. Это не выглядит каким-то гордым или странным, это нормально для писем того времени и для всех посланий апостола. Но есть в представлении Павлом себя здесь нечто уникальное, нечто необычное. Павел называет себя узником. И этим Павел отличает данное послание от всех других своих писем. В большинстве своих писем Павел называл себя апостолом. В первом и втором послании к фессалоникийцам называет себя лишь по имени. В послании к филиппийцам – рабом. Во всех остальных посланиях называет себя апостолом, а в послании к римлянам и к Титу – апостолом и рабом. Итак, в большинстве своих посланий Павел называет себя апостолом. Как вы думаете, почему же здесь исключение? Почему в послании к Филимону этого нет? Ведь он требует от Филимона такого непростого прощения. Прости его и встреть как святого апостола. Почему Павел не говорит, не представляет себя здесь как личного посланника Иисуса Христа? Почему Павел говорит, просто я узник? Почему он не называет себя апостолом? Ведь, казалось бы, так дело бы пошло лучше. Я апостол, поэтому все, что я пишу, следует воспринимать просто как приказ. Я посланник Иисуса Христа, с моей апостольской властью спорить не стоит. Выполняй, что я тебе говорю. Послание могло быть гораздо короче. Состоять из нескольких стихов. Простить, принять, любить. Аминь. Но послание такое большое. Павел называет себя узником. Нигде больше себя узником он не называет. Почему? Видимо, святой апостол не хочет давить на своего друга в таком деликатном деле. Он не желает, чтобы Филимон простил Онисима просто из чувства долга. Апостол повелевает, я прощаю. Он желает, чтобы он поступил по любви, как сказано в 9 стихе, из чувства уважения к старцу, из чувства уважения к своему другу и узнику. А знаете почему? Потому что, видимо, Филимон зарекомендовал себя как человек, который способен так понимать. Он зарекомендовал себя как человек, которому не нужно говорить, «Я апостол, у меня власть от Бога, не послушаешься». Беды не миновать. Ему так говорить не надо. Ему достаточно представиться узником, сказать о своих переживаниях, своих страданиях за Христа. И Филимон послушается из любви. И Павел представляет себя узником, надеясь на любовь и понимание Филимона, узником Иисуса Христа. Обратите внимание, Павел не называет себя узником Рима. Он понимает, что он находится в заключении не из-за того, что обвиняется в нарушении каких-то римских законов, а он понимает, что находится в заключении, страдая за Христа. Он говорит: «Я узник», подчеркивая этим, что Филимон – человек, которому этого достаточно. Он говорит здесь о Тимофее, и Тимофей – брат. Тимофей не участвовал в написании этого послания, но был рядом с апостолом. Скорее всего, Филимон и Тимофей были знакомы. Возможно, они совместно служили в Эфесе. Сам Павел никогда не посещал Колоссы, город Колоссы, Колосскую церковь, о чем сказано в самом послании к Колоссянам. Но Павел служил долгое время в Эфесе, и, видимо, там он познакомился с Филимоном, и там же, видимо, Филимон встречался с Тимофеем. Обратите внимание теперь на вторую часть первого стиха. «Филимону возлюбленному и сотруднику нашему». Возлюбленному, речь идет здесь о гапетос, речь идет о жертвенной любви. Сотруднику, сунергос, то есть сотрудник, работающий вместе. Хотя Павел, еще раз повторюсь, лично не был в Колоссах, но он воспринимал Филимона как тот, кто работает с ним совместно, если хотите, параллельно, на благо расширения царства и созидания церкви. Остановимся теперь на втором стихе. «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Апфия – это жена Филимона. В соответствии с обычаями этого времени, женщины вели домашнее хозяйство и распоряжались рабами. И, видимо, когда Анисим убежал от Филимона, то его жена Апфия пострадала, наверное, эмоционально больше всего, потому что ей приходилось чаще взаимодействовать с Анисимом, наверное, проявлять к нему какую-то христианскую дружбу, любовь, доброту. А он так позвел своего хозяина и хозяйку. Павел обращается к Апфии, называет ее сестрой. Он здесь говорит об Архипе. Архип, скорее всего, это, как мы уже говорили в прошлый раз, это сын Анисима и пресвитер Колосской церкви. Это пастор Колосской церкви. Домашняя церковь – это Колосская церковь, которая собиралась в доме Филимона. Обратите внимание, жена Филимона – христианка, известная Павлу. Его сын – служитель церкви. В доме Филимона собирается община. Все это свидетельствует о Филимоне, как о человеке, умеющем прекрасно сотрудничать с людьми и в семье, и в общении на благо созидания церкви. В третьем стихе Павел желает Филимону и его домашним благодати и мира. Благодать несет верующим все милости и благословения. Именно благодатью мы спасены и благодаря ей возрастаем в практическом освящении. Мир – внутренний сердечный покой в Боге, являющийся следствием благодатного спасения и духовного роста. Интересно, что источником благодати и мира является Бог Отец и Господь Иисус Христос. Такое упоминание о двух личностях Троицы не только свидетельствует о их равенстве между собой, но и свидетельствует о сотрудничестве Бога Отца и Бога Сына в деле созидания церкви. Гармоничное взаимодействие между Богом Отцом и Богом Сыном в деле созидания церкви является восхитительным примером для совместного служения христиан. Если Отец и Сын гармонично взаимодействуют друг с другом, неся благословение народу Божьему, то уж тем более верующие обязаны брать пример с этих двух личностей Троицы и гармонично взаимодействовать друг с другом. Итак, Павел убежден в том, что Филимон действительно человек, которому достаточно упомянуть о своем заключении, чтобы он простил. Павел пишет о Филимоне как о человеке, который взаимодействует с людьми. У него дома церковь, его сын пресвитер, жена его известная, она также помогает, видимо, в решении различных вопросов, бытовых вопросов. Мы, я думаю, здесь из этих трех стихов видим, что Филимон – человек, способный сотрудничать. Итак, прощающий человек. Первая черта прощающего человека – это человек, способный к сотрудничеству. Вы скажете, я немножко не вижу взаимосвязи. Хорошо, умеет сотрудничать и прощает. Немножко здесь нужно какую-то ясность внести. Я попытаюсь это сделать. Умение сотрудничать связано со способностью прощать следующим образом. Даже после обращения, из-за влияния мира, плоти и дьявола, все мы согрешаем. Не так ли? И люди в церкви, с которыми мы взаимодействуем, тоже согрешают. По этой причине, как мы по отношению к окружающим, так и окружающие по отношению к нам не всегда проявляют достаточно любви, вежливости, такта, благодарности, сострадания и участия в нуждах. В результате мы обижаем ближних, и ближние обижают нас. И если поддаться обидам, общение и сотрудничество прекратится. Когда вы находитесь в церкви, вы должны понять, что мелкие обиды следует покрывать любовью. Если вы зациклитесь на них, вы перестанете сотрудничать друг с другом. Вы не сможете служить, служить невозможно. Я вам скажу честно, я очень люблю нашу церковь и чувствую огромную поддержку, любовь и дружбу людей. Но каждую неделю меня обижают люди, каждую неделю. Но я не имею в виду, что они меня бьют, или что-то нападают на меня, но какой-то своей обижают тем, например, что ты учишь людей долго, они не возрастают так, как нужно. Обижают тем, что в одной сфере они понимают истину, в другой нет. Какой-то своей нетактичностью, непониманием, разными всякими вещами. Меня люди обижают каждую неделю. И я точно могу сказать, что если копить эти обиды, если обращать на них внимание, то и не прощать их всех, то служить невозможно. То есть ты в конце концов, если ты начнешь копить эти обиды, то ты станешь в конечном счете таким злобным человеком, агрессивным, непрощающим и так дальше, и так дальше. И ты не сможешь работать с людьми. И это касается всех пресвитеров нашей церкви и всех членов церкви и так дальше. Так что, если вы видите человека, который способен сотрудничать с множеством людей на благо созидания церкви, это обязательно будет человек, который умеет прощать. Если вы хотите быть таким человеком, который сотрудничает с разными людьми на благо созидания церкви, вы должны прощать. Вы должны прощать. Вы должны прощать ошибки ближних, их несовершенство, недостаток мудрости, недостаток такта, недостаток вежливости, недостаток любви, недостаток сострадания, недостаток понимания, недостаток благодарности. У вас должно быть большое сердце, способное вмещать самых разных людей с самыми разными несовершенствами. Умение сотрудничать – первая черта способного прощать. Если вся жизнь у человека сплошные склоки, ссоры, он не может работать в команде ни в одной. Это говорит о том, что этот человек не научился прощать. Вторая черта способного прощать – жизнь, вдохновляющая святых. Жизнь, вдохновляющая святых. Стих 4-5. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». Смотрите, что здесь говорит Павел. «Я благодарю Бога за тебя». Он как только вспоминает о Филимоне, сразу его сердце наполняется глубокой благодарностью Богу. Апостол просто хочет совершать благодарственные молитвы за человека. Вот представьте, есть вообще, знаете, таких людей? Вот вы только вспоминаете его имя. О, Филимон. И сразу хочется сказать: Господи, слава Тебе, что на земле такие люди живут, что они так служат церкви, что они так заседают свою церковь. И Филимон был таким человеком для апостола Павла. Был человеком, который вдохновлял Павла, который побуждал его молиться, прославляя Бога. Как подчеркнуто в 5 стихе, Филимон отличался особой верой в Господа, которая выражалась в особой любви ко всем святым. Если вы спросите, чем же так Филимон вдохновлял Павла, то здесь вот ответ. В особой любви, агапы, греческое слово, жертвенная любовь, в особой жертвенной любви ко всем святым. Но вы знаете, апостола Павла вдохновить особой любовью было непросто. Павел жил среди верующих, видел разные церкви и видел много людей, которые проявляли к нему любовь. Не так ли? И к нему, и к другим любовь. Значит, Филимон какую-то такую любовь проявлял, которую другие не проявляли. Филимон какую-то такую жертвенную любовь к святым являл, которая со стороны других не была явлена. Что же он такого мог делать? Ну что же он мог такого делать? Вы скажете, но он дома у себя церковь принимал. Но вы знаете, в те времена домов молитвы не было, и все церкви собирались в домах, практически все церкви собирались в домах верующих. Так что в этом ничего такого нет. Павел же не пишет всем людям, в домах которых собираются верующие, что они являют какую-то особую сверхлюбовь. Вы скажете, но он странников принимал. Но в те времена, вы знаете, гостиниц не хватало, а имеющиеся гостиницы пользовались дурной репутацией из-за каких-то разнузнанных нравов, которыми они славились. И христиане обычно останавливались в домах верующих. Я был в одной стране, и там сегодня неприлично приехать на конференцию и остановиться дома у верующих. Это неприлично, это потому что много гостиниц дешевых. Вот. И зачем же обременять верующих? А раньше было неприлично в гостинице останавливаться, потому что гостиницы были плохим, таким, с моральной точки зрения, плохим местом. Итак, чем же Филимон мог так поражать сердце Павла, что Павел всегда за него славит? Тем, что у него дома церковь, это у многих было. Тем, что принимает странников, это многие делали. Тем, что служит своим имением. Первые церкви вообще продавали имение. Он только служит им. Ты только служишь имением, а я свое продал и отдал к ногам апостолу. У меня его уже нет. Тем, что он служит своим имением, это тоже не рекорд. Чем же он так его вдохновлял? Я думаю, это связано было с тем, что он делал, казалось бы, обычные вещи, но на таком высоком уровне, но с такой сердечной отдачей, с такой искренностью, с такой жертвенностью, с такой любовью, что выделялся на фоне других верующих, совершающих подобное служение. Это какая-то великая жертвенность, великая любовь, великое понимание того, что нужно. И он был источником вдохновения для Павла. Есть христиане сегодня, которые вдохновляют вас. Подумайте об этом. Являетесь ли вы тем человеком, который вдохновляет других? Когда ваша жена смотрит на вас и говорит: «О, смотря на твою жизнь, хочется молиться, Библию читать, в церкви служить. Какой ты муж!» Ты просто тот, который энергией заряжает поклоняться Богу. Или когда на вас ваши дети смотрят, они говорят: «О, у меня родители такие христиане, я хочу служить такому Богу, которому они служат». Являетесь ли вы человеком, который вдохновляет других? Или когда служители вспоминают о вас, вспоминают ваше имя, они говорят: «О, вот это христианин, это христианка». Или они говорят: «О, вот этот, или вот это, ой, это проблема, бесконечная моя головная боль. Дайте мне сначала цитрамон, и потом давайте о нем поговорим». Являетесь ли вы человеком, который вдохновляет, или тем, кто разочаровывает, кто похищает радость у ближних. И, как мы знаем, Павел уже 2000 лет является человеком, смотря на которого вдохновляешься, ободряешься, за которого хочется прославлять Бога. А Бог оказал Филимону честь стать тем, кто вдохновлял самого Павла. И это все, конечно, связано с прощением. Тот, кто не прощает, живет в обиде, злобе, горечи. Он не сможет стать источником вдохновения для ближних. Если бы Филимон не простил Онисима, так как его просит простить Павел, тогда бы он перестал быть тем, кто вдохновляет апостола. Правда? И дальше Павел бы, наверное, не писал, а мог бы сказать, как вспомню о Филимоне. Самим собой мне должен. Онисима нормально не принял. С меня деньги за него взял. Это какой-то ужасный человек. Горе какое-то. Если бы Филимон не простил Онисима, так как просил его об этом Павел, Филимон перестал бы быть тем, кто вдохновляет святого апостола. Итак, первое отличие способного прощать – умение сотрудничать. Второе отличие – вдохновляющая жизнь. Третье отличительная черта способного прощать – созидание общения. У вас созидающее общение, но я думаю, точнее сказать, созидание общения. То есть он созидает общение. Его отличает то, что он созидает общение между детьми Божьими. Стих 6а. «Чтобы общение веры твоей оказалось действенным». Общение, греческое «кайнония», данное слово употреблялось при описании совместной жизни людей. Вот смотрите, в нашем языке слово «общение» вводит нас немножко в заблуждение. Если сравнить с тем, что хочет сказать Павел. У нас общение – это что? Встретились после собрания, пожали руки, переговорили, я позвонил вам, мы позвонили мне, вот уже и общение, да? Общение у нас, слово «общение» может быть сведено до, просто до разговора. Есть разговор между людьми, есть общение, нет разговора, нет общения. Но здесь вот это греческое слово «кайнония» имеет гораздо более глубокий смысл. И говорит не просто о разговоре между людьми, а говорит о совместной жизни, об особом сотрудничестве, содружестве людей, которые имеют участие в нуждах друг друга. Такое общение основано на вере, и общение веры твоей оказалось действенным. Действенным греческое «энергес» означает активный, продуктивный, эффективный, могущественный. Павел просит Филимона: «Прости Онисима, чтобы твое общение, то есть содружество, совместная жизнь со святыми церкви стало более действенным, более эффективным, продуктивным, то есть подкрепленным наглядным примером. Если ты простишь Онисима так, как я прошу тебя в этом послании, и это послание, скорее всего, было не личным к Филимону, а и к церкви тоже, и здесь сказано, и домашней церкви, то есть Колоссяне прочитали послание к Филимону. Они прочитали послание к Филимону, и когда бы они увидели, что Филимон простил так, как просит Павел простить, тогда бы их отношения с Филимоном и с Онисимом, и друг с другом, и с самим апостолом Павлом укрепились. Но если бы они прочитали послание к Филимону, а Филимон отказался прощать так, как здесь Павел призывает, то это внесло бы раскол в Колосскую церковь. И их общение стало не более могущественным, а более слабым. А, может быть, кто-то сказал, а что, а Филимон прав, а почему это он должен так прощать? Его ограбили, но не убил раба, и хорошо. Подумаешь, самим собой должен мне. Он у Павла денег не занимал. Какие проблемы? Пусть отрабатывает этот Онисим, или вообще его продать за долги. Кто-то бы сказал, не, ну так нельзя, потому что ты самим собой должен Павлу, Павел обещает заплатить, нужно простить его, нужно принять как сердце Павла, и тогда бы возник раскол в общине. Конечно, бы это бы нарушило общение с самим апостолом. Так что от прощения Филимона зависело, укрепится общение Колосской церкви, Филимона и Павла, церкви и Павла, или ослабнет, или даже разрушится. Прощение созидает общение, непрощение разрушает его. Прощающий укрепляет общение, непрощающий разрушает его. Четвертая отличительная черта способного прощать – познание истины на личном опыте. Стих 6b. «В познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Павел просит Филимона простить Онисима не только для того, чтобы показать наглядный пример прощения, укрепляющий общение святых, но и для того, чтобы Филимон на личном опыте мог познать, что значит даровать прощение, многократно превышающее долг христианина. Обратите внимание на слова «всякого у вас добра во Христе Иисусе». Более точный перевод – «добра, которая в нас для Христа». Даруя прощение, превосходящее обязанность верующего, Филимон на практике мог совершить доброе дело для Христа, то есть ради прославления Христа. Практическое исполнение слова прославляет Христа. Павел призывает на практике вкусить, что значит даровать такое прощение. Сегодня появляется все больше и больше людей, которые знают очень много, много книг сейчас, много учебных заведений, знают очень много, но не применяют истину на практике в достаточной мере. Я недавно беседовал с людьми, представляющими одно учебное заведение, которое уже около 10 лет трудится. Хорошее учебное заведение. Но я задал им простой вопрос. Где пастыри? Где церкви? Среди нескольких сот выпускников они не могли назвать и пяти пастырей, и пяти церквей, которые устойчиво движутся путем библейских перемен. А знаниями и дипломами обладают сотни. Знать богословие одно, а применять его совсем другое. Многие знают, как следует проповедовать, служить, жертвовать, но далеко не все так проповедуют и жертвуют, и служат. Наверное, прощение – это, наверное, одна из самых простых истин. Это несложно объяснить, что значит простить, не так ли? Это одна, наверное, из самых простых истин для понимания и одновременно одна из самых сложных истин для применения. И в вопросе прощения, прощение – это лакмусовая бумажка, которая показывает, лучшим образом показывает, способен ли человек применять познанное на практике. Насколько прощаем, настолько у нас и разрыв между знанием истины и применением истины. Человек, способный прощать, применяет библейские знания на практике. Истина о прощении для него не теория, а реальная жизнь. Пятая отличительная черта способного прощать – стремление утешать страждущих. Стих 7. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобой, брат, успокоены сердца святых». Когда Павел слышал о жертвенной любви Филимона к святым, он не только благодарственную молитву совершал, но и также здесь параллельная мысль, по сути говоря, испытывал чувство радости и был утешен, несмотря на все свои скорби. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей». Причина радости – потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Сердца в оригинале внутренности. И считалось, что внутренние органы являются сосредоточением чувств. Павел говорит о чувствах. Тобою, брат, успокоены чувства святых. Успокоены. Переведенное так слово означает покоить, освежать. Это военный термин, которым обозначали привал армии. Представьте, армия идет на каком-то марш-броске, люди идут километр за километром, они устали, обессилены, и наконец-то слышат команду «Привал!». Они сели, отдохнули, перекусили и с новыми силами пошли вперед. Вот так служил Филимон. Им были успокоены сердца святых. Воины Христа трудились в напряжении, изнемогали, но в общении с Филимоном, находясь в его доме, пользуясь всеми жертвами и дарами из его рук, они чувствовали облегчение, утешение. Это был для них словно привал среди духовного сражения. Филимон, скорее всего, не был пастором-учителем. Он не проповедовал, он не благовестник. У него нет даров таких, связанных с учением. Все дары его, скорее всего, связаны со служением. Он просто служил. Но делал свою работу на очень, как уже было сказано, высоком уровне. В его доме действительно был привал, посвятивший свою жизнь утешению страждущих, заботящийся об ободрении ослабевших, отчаявшихся христиан. Такой человек не станет упорствовать в грехе непрощения. Если он всю жизнь посвятил тому, чтобы утешать ослабевших верующих, то он сам не станет свою работу разрушать грехом непрощения. Потому что непрощение лишает мира в сердце, а прощение утешает. Утешает и того, кто прощает, утешает и того, кто получает прощение, утешает и того, кто наблюдает за всем этим. Итак, духовный портрет способного прощать составлен. Во-первых, он умеет сотрудничать с ближними на благо созидания церкви. Постоянные ссоры, стычки, обиды – это не про него. Прощающий умеет ладить с людьми. Во-вторых, прощающий своей жизнью вдохновляет верующих на большую посвященность Богу. В-третьих, прощающий заботится о том, чтобы своими делами, поступками укреплять общение, дружбу между детьми Божьими. В-четвертых, он демонстрирует познание истины на практике. Истина о прощении для него не только теория, а практика жизни. И в-пятых, он стремится быть человеком, несущим утешение страждущим святым. Он стремится тем, кто утешает и ободряет утомленных воинов Христа. Согласитесь, прощающий человек духовно красив, а не прощающий духовно обезображен мстительностью, ненавистью и злобою. Насколько ваш духовный портрет похож на красивый портрет Филимона? Братья и сестры, особенно сестры, тратите ли вы на свое духовное украшение столько же времени, как на внешние украшения? Наверное, нет более ничего неприятного и несоответствующего, чем мужчина или женщина, которые так много времени тратят на то, чтобы быть физически более привлекательными, которые по несколько раз меняют фотографию в паспорте, потому что считают, что там они не очень хорошо получились, которые не хотят фотографироваться или что-то еще делать, а при этом совершенно запустили свой духовный портрет. А Бог смотрит не так, как человек, не на лицо. На лицо тоже смотрит, кстати. Но, в общем-то, не на лицо, а на сердце. И Бог хочет вас видеть духовно красивыми, приятными, вдохновляющими других, созидающими церковь. Благословит Господь нас быть такими. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!